Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сейчас в городе пробки в 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. 582 тысячи автомобилей по городу передвигаются, это уже данные ЦОДД. Там, кстати, тоже ставят пробкам по 10-бальной шкале оценку в 5 баллов. И есть еще одна деталь. На 12% машин меньше, чем было в это же время в прошлый четверг. Перспективы по Яндексу выглядят следующим образом. К 5 вечера 6-бальные пробки, потом 2 часа 7-бальных пробок. Более серьезных вроде пока, во всяком случае, на сегодня не ожидают. Твиттер собирается обратиться к российским юристам для того, чтобы вести споры в московском суде. Так считают эксперты. Это заголовок новостей, которые в эту минуту появляются на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты цитирует Силуанова, который говорит, что нельзя создавать суперльготные условия для бизнеса. Ну и еще, что тут? Кабмин Марокко утвердил проект легализации употребления каннабиса в терапевтических целях. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это выступление представителя Минпромторга в Думе. Он сказал, что правительственные чиновники против новых соглашений о сдерживании цен. Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это сообщение о том, что глава Центробанка предлагает продлить льготную ипотеку, но теперь уже не на территории всей Российской Федерации, а только в 24 регионах России. И сегодняшняя же новость. Правительство пока этот список, это предложение Центробанка, не рассматривало.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Не забывайте о новостях от радиостанции «Говорит Москва». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Первая тема для обсуждения. Виктор Евтухов, замглавы Минпромторга. И сегодня он заявил о том, что соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло начинают приводить к нарушению сложившихся цепочек поставок. Заключение новых аналогичных соглашений требует макроэкономического анализа среднесрочных и долгосрочных последствий этого. То есть Минпромторг, по сути, выступает против новых соглашений о сдерживании цен. Вроде как это не работает, или как это понимать? Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, что означает сегодняшнее заявление Евтухова?
Ну, понимаете, дело в том, что практически все современные торговые контракты заключаются не с поставками на сегодняшний день, а это форвардные контракты, то есть отсроченные по поставкам. По той же пшенице, например, заключаемые контракты предполагают поставку через месяц-полтора, а то и более. Примерно то же самое по сахару и другим видам продуктов. И если сейчас мы замораживаем цены, или как было с пшеницей, например, вводим квоты на экспорт или повышенные пошлины на отдельные сорта пшеницы, это приводит к тому, что наши же экспортеры и наши производители не могут спрогнозировать план поставок, план заключения договоров, потому что никто не знает, как он будет изменен впоследствии. И в итоге это чревато тем, что, скажем так, цены, по которым будет продаваться продукция, могут оказаться ниже себестоимости. Ну, например, введение пошлин на пшеницу четвертого сорта привело к тому, что она стала стоить столько же, сколько стоит пшеница третьего сорта, и ее стало невыгодно продавать. То есть вот это такие, понимаете, очень острые механизмы, с которыми нужно обращаться крайне аккуратно. Именно потому, что вся система поставок, будь то нефть, газ, пшеница, сахар или подсолнечное масло или что-то другое, предполагает именно форвардные контракты, то есть контракты с отсроченной поставкой.
Но смотрите, возвращаясь к тому, о чем говорил замглавы Минпромторга, еще раз напомню, что он выступал перед депутатами, это парламентские слушания Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Он говорит о том, что есть работающий механизм введения госрегулирования при росте цен на социально значимые товары в течение месяца более чем на 10%. То есть теперь этой опасности нет, и можно вернуться к рыночным ценам.
На самом деле, еще когда только вводились ограничения на цены по сахару и подсолнечному маслу, Михаил Мишустин сказал, что эта мера не рыночная, и применять ее можно только ограниченно и в течение непродолжительного периода времени. Слова были сказаны правильно. Очень бы хотелось бы, чтобы после этих слов последовали соответствующие действия, то есть чтобы понимание было реализовано в конкретные действия. Действительно, эти меры не рыночные, но в отдельных ситуациях, когда, скажем так, цены выходят из-под контроля, кратковременное регулирование возможно, допустимо, но на ограниченный перечень социально значимых продуктов и, естественно, с условием того, что как только ситуация начнет меняться, жесткое регулирование будет отменено, иначе мы столкнемся и с дефицитом продукта, как уже было в некоторых регионах с сахаром, и с серьезными убытками у производителей, потому что, как я уже говорил, они могут оказаться в ситуации, когда вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости. Им тогда выгоднее просто не работать.
Ну вот 31 марта истекает это соглашение, судя по настрою того же Евтухова, скорее всего, его вряд ли будут продлевать. А что будет с ценами, на ваш взгляд?
Да, на мой взгляд, с ценами не будет ничего страшного, резкого рывка произойти не должно по одной простой причине. На самом деле дефицита сахара в стране нету, равно как и дефицита растительного масла. По сахару мы традиционно производим 6,4 миллиона тонн в год, ну приблизительно, плюс-минус, а потребляем всего 6. Из оставшихся 400 тысяч, порядка 300 тысяч уходит на экспорт, а остальное переходит в остатки, которые из года в год накапливаются. И по состоянию на 1 октября 2020 года у нас было 1 миллион 300 тысяч переходящих остатков с предыдущего года. А урожай, да, в этом году мы собрали вместо 6,4 всего 5 миллионов, но прибавляем к ним 1,3 и получаем цифру, которая позволяет прокормить Россию и обеспечить экспорт. Ну, быть может, с меньшими прибылями, чем раньше, но, тем не менее, ничего страшного с сахаром не произошло. Некоторые экспортеры, что сахар, что пшеница, попытались погнаться за мировыми ценами. И, конечно, Минпромторг и Минсельхозторг и так далее попытались их отдернуть. Но, как я уже сказал, длительное вмешательство в рыночное регулирование цен, оно способно принести еще больше беды, поэтому тут нужно быть крайне осторожным.
Теперь по поводу доли прибыли. Как-то принято считать, что вот те, кто продают, ритейлеры, они вот, собственно, и наживаются, и из-за них, собственно, цены растут. Но сегодня Евтухов приводил совсем другие цифры. Он предложил обратить внимание на высокую рентабельность крупных и средних агрохолдингов, которая, по его словам, составляет от 17 до 77%. То есть все-таки цены это не от торговцев, а от производителей растут?
Ну, ритейлеры точно не жируют, это абсолютно точно. Они высокая конкуренция в этой области просто не позволяет задирать цены. В конце концов, вы можете перейти через дорогу и купить тот же самый продукт у конкурентов. В какой-то степени, как я уже сказал, рост цен был вызван тем, что выросли мировые цены, и экспортеры, которые, мы уже знаем, да, поставляют товар на условиях форвардных контрактов, то есть отсроченных во времени, попытались успеть запрыгнуть вот в поезд высоких цен и заработать на этом деле, но вот вовремя были введены ограничительные меры. Другое дело, что вот их нельзя продлевать надолго. То есть на какое-то время, да, но не более того. Вот, но ритейл точно здесь не наживается. Экспортеры, фирмы-посредники в том же самом сахаре от производителя до поставок за рубеж обычно существует 2-3, иногда 4 посредника, каждый из которых накидывает, ну, примерно там 50 копеек на килограмм. Ну, вот представьте себе.
Понял, спасибо. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», был с нами на прямой связи. Владимир Путин только что высказался на темы, которые мы обсуждаем. Власти России будут поддерживать экспортный потенциал в сельском хозяйстве, говорит Путин. Цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта. Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться. Не должно быть ценовых ударов, которые были по ряду продуктов. И еще тоже Путин. У власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес развития. Эти компании должно идти при этом не в ущерб гражданам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь Владиславович, город Москва.
Прошу.
Что я вам скажу? Президент правильно сказал, что регулирование нужно в отдельные моменты, когда существуют удары такие ценовые, поднятие цен по определенным продуктам, особенно по социально значимым. Но в целом, регулирование цен – это не метод, потому что здесь, мне кажется, надо действовать другим путем и давать деньги или талоны, или что-то на продукты, или что-то такое неимущим слоям, потому что сдерживать цены не приведет ни к чему, кроме как разбалансированию механизма рынка.
Вот. Понял. Спасибо. Ежегодное планомерное поднятие цен, разве это не ценовой удар, пишет Скиф? А кто вам сказал, что это планомерное поднятие цен? Аркадий не понимает другого. Мы, говорит, живем в Реутове, мясо баранину покупали по 420, пришел за мясом вчера, баранина стала стоить 550 рублей. Почему такой рост почти на 40%? Ну, смотрите, тут ведь немножко другая история, это скорее 30%, а не 40%, но это тот же поставщик в том же магазине, это ведь важно. Николай пишет, регулирование цен – это не когда цены заморозили на определенное время, когда есть гарантированный заказ сельхозпроизводителем на выращивание сахарной свеклы и подсолнечника. Для Николая это так выглядит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий, Вадим, Подмосковье. Ну вот за этим блудливым словом «рынок» скрывается самая обычная преступность. Ну потому что, вот смотрите, какой у меня смысл понятия «родина»? А если, например, какие-то миллиардеры захватили землю и экспортируют продукцию, которая фактически принадлежит, ну, народу, если так разобраться.
Но, современные... Секундочку, еще раз, у вас какой другой-то вариант?
А другой вариант создать параллельный, не ущемляя ни в коем случае, там, предположим, рынок, буржуазии и так далее. Создать, если чиновники хоть на что-то способны, создать параллельный госсектор.
А почему параллельно... это нигде не работает, скажите?
Почему это в Белоруссии работает прекрасно?
Да что вы думаете, да, так? Хорошо, я понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин из Щелково.
Здравствуйте, давно вас не слышал.
Добрый день. Вот я хотел сказать, что хорошо известен рыночный механизм регулирования цен, который называется налог на сверхприбыль. И почему-то наше правительство, которое действует под лозунгом «прекратите кошмарить бизнес», не хочет воспользоваться этим инструментом,
Константин,
универсальным и рыночным.
Смотрите, ну вот возвращаемся к Евтухову. Он говорит, что у агрохолдингов прибыль... Ушел, Константин. Я хотел спросить, а что такое сверхприбыль? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Угу. Меня зовут Виктор. Вот ваш собеседник говорил, что ритейлы, у них конкуренция. Вот в одну сторону смотрю — «Пятерочка», в другую сторону смотрю — «Пятерочка», в третью сторону смотрю — «Перекресток», дальше еще «Перекресток». Он о какой конкуренции говорит?
Я просто вам напомню, что есть еще много торговых сетей, и если вы присмотритесь внимательнее, вы увидите и их. Как правило, это где-то рядом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Очень долго, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Головатый.
Прошу.
Смотрите, ну, во-первых, регулирование цен, если вот так вот, при наличии рыночных, ну, отношений, оно приводит ровно к одной ситуации. Посмотрите внимательно на Венесуэлу, или можете вспомнить конец Советского Союза, когда появились кооперативы. То есть по гарантированным низким ценам спекулянты скупают все, что есть. Ну, то, что в Венесуэле происходит.
Не, ну, слушайте, в советское время тоже капторги были, я понимаю. Спасибо. Для Дарьи Абакумовой конкуренции крупных сетей не существует. Она говорит, что смеетесь, что ли? Нет, просто зайдите и посмотрите. Виктор из Пятигорска обращает внимание, что когда он слушает наш разговор по этой теме, у него получается следующее. Все хотят получать больше денег, при этом, чтобы цены не менялись. Ну, вы как-то, мол, определитесь. И по-другому-то не бывает. Алексей 792-й наслушался всего, что мы тут говорим, и теперь говорит, даже боюсь пойти за мясом на рынок. Впрочем, кто-то, кстати, написал по поводу баранины. Панк 13-й. Ведь баранина разная бывает. Может быть, ту, которую вы сегодня покупали за 520, намного лучше, чем та, которая была за 400 с чем-то.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что Центробанк предлагает продлить льготную ипотеку, но не на всей территории Российской Федерации, а только в 24 регионах России. В остальных субъектах, в том числе, кстати, и в Москве, это особо оговорено, продлевать программу слишком рискованно с точки зрения доступности жилья для граждан. Это слова Эльвиры Набиуллиной. При этом сегодня же уже появились комментарии из правительства. Там пока список Центробанка из этих 24 субъектов России для продления программы льготной ипотеки не рассматривали. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, Набиуллина говорит, надо бы продлить, можно точнее продлить в 24 регионах, а в Москве нельзя, потому что продлевать слишком рискованно с точки зрения доступности жилья для граждан. То есть все-таки цены растут из-за этого.
Ну, это одна из причин, по которой очень сильно выросли цены в прошлом году. И как раз те регионы, где отмечен наиболее сильный рост цен на жилье.
Так, все-таки, с вашей точки зрения, для существующей экономики, для существующего рынка недвижимости в том числе, льготная ипотека – это добро или зло?
Ну, сейчас она не нужна. Сейчас более-менее рынок в таком адекватном состоянии, то есть в нем нет кассовых разрывов, и необходимости в дополнительном стимулировании деньгами для него нет. По крайней мере, это я говорю для вот центральных регионов. Это Санкт-Петербург, Москва, Московская область.
Вот, ну, тогда вы можете объяснить, вот в 2020 году это еще было надо? Почему? А теперь это не надо? Тоже почему? Вот вы сказали, что теперь кассового разрыва нет, а в 2020, значит, все это было.
Значит, смотрите, что происходило в 2020 году. Введение карантина не позволяло проводить сделки непосредственно в офисах продажи на объектах. То есть там буквально на 2 месяца замораживались вообще все сделки. Это сильнейший кассовый разрыв для любого застройщика. И компенсация этого кассового разрыва, это как раз и была в каком-то смысле льготная ипотека, которая позволила ликвидировать вот эти недосдачу этих денег буквально уже к сентябрю месяцу. Все, она как бы отработала эти потери, а дальше вот запустился маховик роста цен. И та ипотека, которая работала в 4-м квартале, она уже работала фактически на увеличение цены квадратного метра. И это, конечно, не то, что было нужно для тех, кто разрабатывал эту программу.
Вот, соответственно,
мы в 2021 году уже попали в ту реальность, когда уже вы можете спокойно покупать недвижимость, у нас нет роста курса доллара, который был прошлой весной, который подстегнул себестоимость строительства. То есть у нас та ситуация, ну, которую можно рассматривать как вполне нормальную. И необходимости дополнительного стимулирования сейчас нет.
Тогда у меня вопрос. А почему, с вашей точки зрения, есть 24 региона, где продлевать льготную ипотеку еще можно? Это ведь регионы, к примеру, ну вот я смотрю сейчас на список, где есть крупные города, к примеру, Новосибирская область, Челябинская область, Ростовская область. А там, получается, с недвижимостью не так хорошо, в смысле с реализацией ее.
Ну, я скажу, что это те области, где все-таки не так сильно выросли цены, как в Москве и Санкт-Петербурге. Если там выстроить их в ряд, то мы увидим, что действительно это те регионы, в которых не было значительного роста цен. Но, тем не менее, там все-таки был рост цен. Это регионы все также с положительным состоянием рынка. Вот. Но по каким-то причинам Центробанк считает, что там можно продолжить льготную ипотеку. По каким-то своим личным причинам.
Ну, они все-таки объясняют это состоянием рынка. Ладно, тогда последний вопрос. С вашей точки зрения, на сегодня, когда мы близки к закрытию этой программы, во всяком случае в Москве, можно ли попытаться определить? Так вот, человек, который год назад, еще до этой программы, мог получить ипотеку не на льготных условиях, но купил бы квартиру дешевле, а теперь покупает по льготной ипотеке более дорогую квартиру. Какой вариант более выгодный? Теперь уже это можно сравнивать?
Можно абсолютно сравнивать. Вот равенство платежей между докоронавирусным периодом и послекоронавирусным наступила примерно в четвертом квартале прошлого года. Сейчас уже, вот по Москве, я говорю только по Москве, сейчас уже платежи становятся выше, чем, скажем, год назад, несмотря на то, что сейчас, условно говоря, ставка 6,5%, а не 8%, как там.
Подождите,
было...
но тогда совсем скоро у нас на рынке надо ожидать обрушения спроса.
Ну, я бы не сказал, что это будет обрушение спроса, но определенное снижение спроса, несомненно, будет, потому что все-таки вот эти 1.5-2%, которые исчезнут, они отбросят спрос, ну, я думаю, на 20-25%.
Означает ли это, что квартиры в ближайшее время в Москве будут дешеветь?
Вряд ли.
Почему?
Так не работает снижение цен. Необходима все-таки паника. При кризисной ситуации, даже при кризисной ситуации, у нас снижение цен наступает спустя 3-6 месяцев. Я думаю, что у нас мы не заметим какого-то вообще значительного эффекта. Я говорю снова про Москву.
Да, мы именно Москву обсуждаем. Спасибо, аналитик.
Но, тем не менее, остановка цен возможна. Нет, остановка, подчеркиваю.
Мы-то говорили о падении. Остановка, понятно, когда спрос резко падает. Юрий Кочетков, аналитик рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. То есть вместо того, чтобы застройщику по рукам дать, пишет Андрей, чтобы цены не поднималось, дерем больше денег с ипотечника. Андрей, а вот еще раз. Если кто-то другой несет определенные затраты, они уже неоднократно это все описывали. То есть, когда вы несете затраты, вы говорите, мне надо больше денег. А когда другой несет определенные затраты и говорит, мне надо больше денег, вы говорите, надо дать ему по рукам. Так я понимаю. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это Денис Сотый цитирует Виктора Черномырдина. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Руслан Красногорск. Прошу. Вот подтверждаю, что квартиры стали лететь, как горячие пирожки. Вот в Дедовске, 18 километров от МКАД, квартира за 3,5 миллиона, двушка, не продавалась 5 лет. Даже никто вообще не смотрел.
Но она полетела-то когда, прямо сейчас или вот в прошлом году?
Да, вот с Нового года человек дал объявление, ее буквально за неделю разорвали. Она уже стоит 4,5 миллиона, ну, за месяц цена.
Там. Он такой смотрит, теперь они уже продают на миллион дороже.
Ну, да, и он думает, что делать, разорвать сделку или это, или дождаться еще повышения. А квартира в клоповнике обычном, там, то есть без слез это...
Давайте, в обычном жилом доме не надо так, а люди живут в этом годами. Руслан Дрокин пишет, при том, сколько желающих стать москвичами, цены будут расти при любом раскладе. Если это так, Руслан, то тогда это вступает в противоречие с тем, что ни у кого нет денег. Сколько желающих стать москвичами? Значит, в стране очень много людей, у которых много денег. В Москве довольно дорогая недвижимость. Застройщики при этом, и это Алла из Северного Тушина нам пишет, на пределе рентабельности. Очень сложная история какая-то. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Вот этот слушатель, который передо мной выступал, совершенно прав. Потому что вот я работаю в организации, ну вот, автотранспортной. Ну вот, у нас примерно 80% водителей, приезжие, и все хотят любыми путями или в Москве остаться, или в Подмосковье.
Ну, если они любыми путями хотят это сделать, значит, деньги у них есть.
Денег не особо, но тоже в ипотеку, как угодно, но никто не хочет возвращаться в свои родные пенаты, так скажем.
Понял, спасибо. Ипотека — это не совсем деньги, уверен. Панк 13-й, Алекс Жу 809-й пишет, при льготной ипотеке терял не застройщик, а банки, которые выдавали кредит под квартиры. Застройщики просто поднимали цены из-за спроса, поэтому правильно им нужно дать по рукам. Но нам всегда кажется, что если кому-то дать по рукам, нам от этого станет лучше. Вот что кому-то хуже станет, это точно. Но станет ли лучше от этого нам? Мне кажется, что это вот стопроцентный результат таким не будет. Глава Центробанка, напомню, предложила продлить льготную ипотеку в 24 регионах России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Продлевать программу, по словам Эльвиры Набиуллиной, слишком рискованно с точки зрения доступности жилья для граждан. Напомню, программа действует до 1 июля 2021 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 марта, сейчас 16:35. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин, кто только что присоединился. Здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В городе шестибальные пробки прямо сейчас, как предполагается, еще час они будут такими оставаться. Потом еще два часа семибальных пробок. Это прогнозы Яндекса. 603 008 автомобилей передвигаются по городу. Это на 9% меньше, чем было ровно в это же время, в прошлый четверг. Это уже данные ЦОДД. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, новость о том, что один из жителей Москвы снес в квартире несущую стену и теперь лишится или уже лишился квартиры. Как много таких случаев. Это первая тема. А вторая тема – мороз в Москве побил рекорд времен Леонида Брежнева. Это из сегодняшних новостей. Напомню, вчера мороз в Москве побил рекорд времен Второй мировой войны. Почему такой холодный март? Что это означает? Об этом поговорим через 10 минут. Прямой эфир, смс-портал работает для ваших сообщений. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Возвращаясь к темам, которые мы уже обсуждали, и по сути, которые сейчас будем продолжать обсуждать, Алексей Морозов пишет. Слушатели чего хотят? Они хотят, когда покупатели квартир, чтобы квартиры были дешевые. Когда продавцы, чтобы были дорогие. На стройке работать не хотят, потому что платят там мало, а труд тяжелый. Но при этом не хотят, чтобы другие работали, потому что только тогда жилье будет дешевое. Экономическое чудо. Вот чего хотят наши слушатели. Так думает Алексей Морозов. А Алла из Северного Тушина, возвращаясь к тому, что предлагали кому-нибудь обязательно дать по рукам, ну, для того, чтобы нормализовать ситуацию на рынке недвижимости, Алла пишет, о себе дать по рукам никто не хочет. Вот по поводу ремонта поговорим прямо сейчас.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Андрей просит не упоминать одну из поисковых систем. Я специально чувствуете, не говорю, какую он просит не упоминать. Потому что, говорит, у меня навигатор с ума сходит в этот момент. Но я не смогу вам этого обещать. 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня в новостях есть сообщение. Владелец квартиры в одном из домов на Дмитровском шоссе снес несущую стену и отказывается ее восстановить. Мосжилинспекция обратилась в суд с иском о продаже жилого помещения с публичных торгов. Об этом сообщается на сайте Мосжилинспекции. Суд уже удовлетворил ходатайство инспекции о принятии мер по обеспечению иска. На проблемную квартиру наложили арест. Но тут ведь важно понять, это вот единственный москвич, который так пострадает, снося несущую стену. Таких случаев много? Или действительно люди вполне дисциплинированные, когда на многомиллионный город только один человек позволил себе сделать подобное? Может быть, это и нормально. Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Как часто бывают подобного рода истории? Тут, кстати, из-за сегодняшней новости непонятно, он уже лишился или пока еще не лишился квартиры. Но все-таки как часто такое бывает?
Вы знаете, до сегодняшнего момента такая практика не была частой. Скорее, это были исключения. Но в связи с изменившимся алгоритмом работы Мосжилинспекции, когда сейчас им предоставляют очень много возможностей и от них много требуют. И они должны ходить и выявлять незаконные перепланировки, переоборудования и действовать моментально. Я думаю, что вот в связи с такими расширенными полномочиями, требованиями, подобных прецедентов будет намного больше.
Следующий вопрос. Вот когда говорят, лишился квартиры или лишится квартиры, значит, что квартиру будут продавать с публичных торгов. А это что значит лишился квартиры? Ее продадут с публичных торгов и какие-то деньги все-таки вернут этому человеку или все заберут у него?
Нет, все не заберут. Давайте с самого начала. Первое. Если дело поступило в суд, это не означает, что суд вынесет решение путем продажи с торгов данной квартиры. Сначала суд назначит строительно-техническую экспертизу и подтвердит или не подтвердит факт того, что снесенная стена действительно является там основной, то есть это является общим имуществом, и что такой снос стены угрожает жизни и здоровью людей. Вот в этом надо убедиться. Если это будет так, строительная экспертиза это подтвердит, тогда суд поставит вопрос – а готов ли ты, уважаемый собственник, быстренько стену поставить обратно и подтвердить нам, что ты это сделал?
Ну вот в данном случае он не хочет этого делать, да, учитывая сегодняшние новости.
Если, Да, если он это сделает, то вопрос снимется сам собой. Если он этого не сделает, то все, безусловно, суд выносит решение. У нас жилищным кодексом предусмотрено, и гражданским кодексом, кстати, тоже предусмотрено такое даже, ну, неправильно сказать, право суда, да, обязанность по реализации имущества собственника путем продажи с публичных торгов по решению суда, если собственник нарушает права собственников всех квартир этого дома в отношении общего имущества, а несущественно на это общее имущество, и такое нарушение влияет на жизнь и здоровье людей. В этом случае решение о реализации после того, как приставы продадут эту квартиру с торгов, собственнику компенсируют денежные средства, вот вырученные, да, ему вернут, за исключением всех тех расходов, которые понадобились на экспертизу, на госпошлину в суд, на проведение торгов приставами, на сбор с приставов. Я не могу сказать, что это большая сумма.
Ну, и на восстановление стены, очевидно, тоже потратят
безусловно,
из этих денег.
Да, безусловно, и на восстановление цены. Ну, при этом нужно понимать, что если квартира все-таки продается с торгов, да, она будет немножечко ниже рынка. Поэтому человек получит компенсацию, но меньше, чем рыночная стоимость своего жилья.
Давайте еще одну вещь.
Это невыгодно собственнику. Это невыгодно.
Лучше самому восстановить, я понимаю. А давайте еще одну вещь уточним. Вы упомянули несущую стену как общее имущество. Это действительно так прямо описано?
Да, безусловно. Несущие стены, несмотря на то, что они находятся внутри квартиры, так же, как, например, балконы, да, ну не совсем балконы, а плиты балконы, uh-huh. да, они тоже как бы принадлежат квартире. Это общее имущество собственников многоквартирного дома. И поэтому, если ты хочешь что-то с этим сделать, ты должен получить согласие всех собственников. Понимаете? И вот если такого согласия нет, поэтому-то... Здесь два фактора вы должны понимать. Первый фактор то, что человек тронул общее имущество, оно стало меньше в размерах, да, потому что стены нет, общее имущество уменьшилось. Это первое нарушение, которое недопустимо. И второе нарушение, что вот такого рода строительные незаконные работы, они... могут привести к обрушению. И это, еще раз повторюсь, угроза жизни и здоровью людей. То есть вот эти два очень важных фактора, они всегда приводят к тому, что суд безоговорочно выносит решение о продаже с торгов квартиры, если собственник сам в период вот этого судебного разбирательства не устранит такого рода нарушений.
А вот Борис Борисович, наш слушатель, пишет, что подбирал себе квартиру, и он утверждает, что в каждой второй были перепланировки, ну, которые он смотрел, с разрушением несущих стен. Как правило, увеличивают кухню за счет комнаты или коридора. Спрашиваю, говорит, как собираетесь узаконить? Предлагают либо закрыть глаза, купить без документов, либо порешать вопрос через посредников. Так вот, в каждой второй у меня вопрос. А много таких квартир на рынке?
Знаете, я бы не сказал, что в каждой второй нет. Раз. Второе. Если ты увеличиваешь кухню, это не означает, что та стена, которую ты убираешь, она является несущей. Здесь нужно четко понимать, какая стена несущая, а какая не несущая. Но прецедентов, конечно же, очень много по подобного рода нарушениям, когда несущие стены трогают. Безусловно. Здесь нужно просто понимать, что для сделок это нарушение не влияет, потому что Росреестр у нас при переоформлении имущества, он не смотрит на документы БТИ и не сверяет квартиру по факту. Поэтому ты можешь купить квартиру действительно с неузаконенной и недопустимой перепланировкой, безусловно, а дальше уже на свой страх и риск. Либо все привести в первоначальное состояние, вот, либо ждать какой-то очередной инспекции, жилинспекции, которая может это выявить и, соответственно, обратиться к тебе в суд.
А вот вы сказали, что жилинспекция теперь от нее требует, и она пошла искать. Она ведь не может попасть в квартиру, насколько я понимаю. Скорее всего, она рассчитывает на сигналы соседей.
Безусловно, пока сигналы соседей, ну и не только, попасть могут. Мы же инспекции дали широкие права, предоставили, то есть они приходят, звонят, им обязаны открыть дверь и показать. Если человек уклоняется, они обращаются в суд, суд моментально выносит определение.
То есть, погодите, стоп, сейчас мы дойдем до этого. Вот здесь давайте подчеркнем. Если я сижу дома, никого не трогаю, звонок в дверь, и оттуда мне говорят, может, жилинспекция. Человека, я открываю дверь, к примеру, или мне в глазок показывают документ, может, жилинспекция. Я обязан его впустить.
Ну, скажем так, вообще да, обязаны. Просто если вы этого не сделаете, конечно, никаких санкций не предусмотрено.
Но может быть суд.
за исключением. Если у вас есть незаконная перепланировка, то да, инспекторы может инспекции придут уже, как говорится, с ордером. Да, это не ордер, это определение, да, но люди любят говорить ордер, да, с определением. И здесь вы уже обязаны это сделать, потому что придет и пристав, и наложит арест, если вы этому не подчинитесь. Если у вас в квартире все хорошо, то, конечно, сотрудников пустить можно, ну, за исключением того, что надо, конечно, опасаться, чтобы это не были какие-то мошенники с поддельными документами, чтобы вот здесь вас не обокрали.
Понял, спасибо. Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. Если пойдет такая практика, все москвичи, которые общий коридор переделали, попадут. Оно ведь тоже общее имущество, пишет Панк 13. Ну, если вы переделывали общее имущество, то, конечно, попадете. Есть такая история. Впрочем, Алла, например, из Северного Тушина уверена, что нам принадлежат только воздух и мебель. Вот насчет воздуха я бы все-таки не уточнял вот настолько серьезно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте. Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Слышно меня?
Да, вы в эфире.
Да, знаете, я абсолютно согласен с тем, что несущие стены сносить не надо, потому что, ну, соседи, может прилететь там и вода прольется, и там стена обрушится и так далее. Но там есть уйма всяких вот других вещей, которые делать нельзя. Посмотрите, вот правильно там написал человек, что совмещают гостиную с кухней и так далее. Вот я живу в районе, где ну примерно все дома одинаковые. Там нет несущих стен в квартире в принципе. Вот я у себя в обоих квартирах делал то, что делают все. Это совмещал.
Ну да.
Гостиную и еще вариант второй, там в трешке две смежные комнаты.
Но у вас же там, я надеюсь, у вас газа нет на кухне?
Есть газ, почему?
Ну так а как вы тогда это совмещали?
Смотрите, но, во-первых, я плачу деньги за то, чтобы это делал специально обученный человек из газовой службы.
Не-не-не-не-не, я сейчас не об этом говорю.
Во-вторых, я их безоговорочно пускаю, и они с анализаторами чуть ли не два раза в год это проверяют.
Не-не-не, насколько я помню, это просто нельзя сделать. Под документом у вас перестает быть жилым это помещение.
Правильно, это нельзя сделать, но в этом вот и, собственно говоря, и весь вопрос, а почему нельзя?
Ну, вот потому что у вас будет... Не, можно, но тогда это будет меньше жилой площади. Вам будет неудобно продавать эту квартиру, в которой огромная кухня, допустим, трехкомнатная квартира, у которой жилая площадь — это две маленькие комнаты, и все. А все остальное уже не жилая. Не все поймут. Дисциплинированные люди сначала балку заводят, потом сносят стену, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну уж совсем дисциплинированные сначала все документы получают, все разрешения, и только потом вообще что-либо начинают делать. Даже балку заводить. 7373948, телефон прямого эфира. Лилия Вечная рассказывает, что у родителей в Брюсовом переулке в доме в 2000 году мужчина снес несущую стену, чтобы там джакузи поставить, и там был суд, и его оштрафовали. Стену восстанавливал. Журналисты, кстати, пишут в связи с сегодняшним случаем на Дмитровском шоссе, что аналогичный конфликт был в Москве последний раз якобы в 2016 году. Тогда москвич самовольно расширил санузел и лишился квартиры. Это было в Головинском районе. Возможно, не последнее, но из громких случаев точно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Москва.
Прошу.
Ну, я, в принципе, полностью согласен, что нужно как бы наказывать, контролировать. Я бы еще за кондиционер бы взялся, потому что многие штробят, такие вылетают куски из полкирпича стены. Это, конечно, негативно оказывается на дом. А знакомый у меня по поводу вашей темы сегодняшней тоже сделал на кухне большой ремонт, расширил кладовочку, даже не несущую, она снесла в Подмосковье. Пришли граждане из БТИ, сказали, вы без нашего ведома все это сделали, и запретили ей продавать квартиру, не дали согласия.
Нет, ну, если что-то изменилось, нужно действительно, чтобы пришел человек из БТИ, а там это и надо узаконить.
Они уже квартиру, собственно говоря, не продавать, остались как есть.
Ну, так. Нет, у них был выбор, они могли бы узаконить задним числом, я так понимаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Ну, не получилось, так бывает. Напомню, сегодня мы обсуждали историю, которая случилась в Дмитровском... Нет, не в Дмитровском районе, в одном из домов на Дмитровском шоссе, так будет правильнее сказать. Владелец одной из квартир снес несущую стену и, как теперь предполагают, может лишиться квартиры. Во всяком случае, уже продавать он не может. Судом удовлетворено ходатайство инспекции о принятии мер по обеспечению иска. На квартиру наложили арест, то есть собственник право совершать какие-то сделки с указанным жилым помещением лишился.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Я посмотрел температуры на ближайшие 10 дней, хотя синоптики обычно болезненно реагируют, когда ты говоришь, а вот тут и в прогнозах. Это не прогнозы, говорят они. Но все-таки я посмотрел, и там вроде как уже тепло. Значит, вроде как зима заканчивается, и можно подводить ее итоги. Тем более, что прошедшие ночи, три ночи, были рекордными с точки зрения морозов. Ну вот, например, сегодня в новостях заголовки «Мороз в Москве побил рекорд времен Брежнева». Это побит был температурный рекорд 49-летней давности. «Москва-24» ссылается на данные гидрометцентра. До этого, напомню, несколько раз нам говорили, что такого снега никогда в истории не было. Так что это за зима такая была? Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Ну так это какая-то особая зима. Можно подвести какие-то итоги? Что за рекордный снег? Что за рекордный холод в марте?
Ну, в общем-то, я бы все-таки немножко сбавил обороты по поводу рекордов и так далее, и так далее, поскольку это такие частности. А само по себе, ну, сама по себе зима не была у нас ни рекордно теплой, ни рекордно снежной. Да, а средний срез по температуре у нас получился, что в Москве она оказалась на 1 градус ниже нормы, а по количеству осадков у нас перебор был на 20%. Ну, а по сугробам сейчас действительно у нас 46 сантиметров фактически снега. Это при норме на вторую декаду марта 35 сантиметров. То есть здесь мы идем с превышением. Но еще раз повторюсь, это не какие-то рекордные показатели за всю историю. Вот, поскольку, допустим, вот если мы берем март, то у нас максимальная высота снежного покрова рекордная – это 78 сантиметров. Сами понимаете, нам до этого еще далеко-далеко. А что касается минувшей ямы холода, в которой мы пребывали последние двое-трое суток, то здесь действительно можно зафиксировать мини-рекорды. И вот таких 20-градусных морозов, в общем-то, именно в эти числа, вот прошедшую ночь 10-11 марта, не было за всю послевоенную историю, это как минимум. И мы здесь приближаемся к самым низким показателям, датированным 1915-1909 годом, но это все равно не рекорд. Но, тем не менее, зима выдающаяся, и это, в общем-то, скажем так, дает ей силы держаться еще вот, не буквально сегодня-завтра, а потом она все-таки будет сдавать позиции. И весна, конечно, не так, как хотелось бы, пойдет в наступление. Она всего лишь вернет свои позиции в ближайшие выходные. То есть столбики термометров выйдут на нулевые показатели. Мы вольемся в климатическое русло марта. Ну и, в общем-то, так будем держаться до конца месяца. Ночью это слабый минус, днем слабый плюс. Ну и, соответственно, такое вялотекущее, но все-таки наступление весны, вот, что называется, по всем фронтам.
Не будет резкого потепления, вот такой резкой весны с понедельника ожидать не стоит?
Нет, не стоит, будет все постепенно развиваться, и здесь вся надежда это на апрель месяц, вот, когда, ну, я думаю, что такое наступление уже фенологической весны с пробуждением природы, с бурным снеготаянием, ну, это на середину апреля, в самом таком оптимистичном варианте.
Ну, а по поводу этих трех очень холодных ночей в марте, чем они были вызваны?
Ну, вызваны они прежде всего синоптической ситуацией. Это к нам спустился, в общем-то, арктический антициклон. И вот, скажем так, два фактора. Это адвекция холода, холодного воздуха, которым еще буквально несколько дней назад дышали белые медведи. И плюс центр антициклона, центр этого барического купола обеспечил нас исключительно ясной погодой. Ну, на нашем языке, на профессиональном, это погода миллион на миллион, когда на небе не облако и очень хорошая видимость, что называется, за горизонт. И вот два этих фактора сошлись в одном месте и друг друга усиливали, поэтому мы получили 20-градусные морозы в Москве, а в Подмосковье местами столбики термометров опускались до минус 30 и 32 градусов. Но эта задвижка у нас сегодня уже перекрывается. У нас весь поток меняется с северных на юго-западные румбы во всей толще тропосферы. Ну и, соответственно, холод уже начинает постепенно отступать. Вот, да, ближайшая ночь еще, конечно, холодная будет, минус 15-17 в городе, но это уже не минус 20 с лишним и завтра днем это уже минус 4-6 в Москве, по области минус 3-8, ну и к вечеру начнет уже сказываться влияние вот этого теплого фронта, связанного с североатлантическим циклоном, поэтому небо будет хмуриться, поздним вечером пойдет небольшой снег, в субботу он будет усиливаться, и уже ночью не прохладнее минус 5, минус 10, днем 0, минус 5, ну и такой хороший снежный выходной. Я думаю, что любителям зимних видов спорта, кто еще хочет погонять на лыжах, вот, и просто погулять, и насладиться таким еще пока скрипучим снегом. Вот суббота – это идеальный день. Я думаю, что это финальный день такой более или менее зимнего, с зимним антуражем. Дальше, в воскресенье, мы выходим уже на слабооттепельные показатели. Там уже 0 плюс 5 дневные часы, и далее примерно так же будет. Ну, и там уже, сами понимаете, слякоть, осадки в смешанной фазе. И, в общем-то, что называется, ждем нормального, настоящего наступления весны.
Спасибо. Весна наступит в воскресенье. Евгений Чишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. Но нам нужны старожилы, которые нам расскажут, какими бывают зимы по сравнению с зимой 2020-2021 года. Ну и нельзя не забыть. Если вы хотите подышать воздухом, которым вчера дышали белые медведи, надо сегодня успеть погулять. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей тушал. Все равно, говорит, в каких-то числах апреля придет какой-нибудь случайный норвежский антициклон с минус 48, которого в регионе не было с 2048 года. Ну, случайные цифры, как вы понимаете. Но все-таки, я думаю, что нет. Минус 48 – это перебор. Может быть, какие-то минусовые температуры будут. Но в целом весна, судя по всему, действительно начинается в воскресенье. Виктор в Пятигорске, напомню, пишет, что им тоже повезло, и даже в Пятигорске сейчас минус 6, снегопад и метель. А Ирина пишет, что, судя по тому, что с нами происходит, сейчас Москва расположена на материковом сквозняке. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий, да. 22 марта у меня день рождения. Я помню, в советское время мы еще на коньках с детьми катались. Мягковатый лед, правда, был, но бывали такие зимы. А у дочки 9 апреля бывало в летнем платье на велосипеде. Разница там 2 недели. Вот такой бывает.
Ну, 22 марта самый холодный вариант какой-то помнится вам?
Да, 22 еще бывает зима.
Ну, какой-то из годов помнится точно?
Не, ну помнится, но в советское время часто еще снег лежал. Даже лед был, если мы на коньках катались. Представляете?
Понятно. Вот не, ну, на коньках, я думаю, что и в этот раз 22 марта. Хотя, кто знает, все-таки целая неделя нулевой температуры. Пришел марток, поддевай семеро порток. Это Алексей 792 напоминает, 826 напоминает. Кто еще? Панк 13 пишет, при Хрущеве-то такого не было. 7373-94. При Хрущеве, говорят, хуже было. Холодно было. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юр, добрый день, деревенский парень. Я, наверное, не настолько старожил, но я помню, что мы всегда на майские праздники были пацанами, купались, а? Это точно. Около костра грелись, но на майские праздники мы уже купались. И зимой, Юр, вот сколько помню пацаном, не знаю, лет 7 мне было, наверное, да? Ну, сугробы были, Юр. И вот выйти, чтобы там... Ну, сейчас таких сугробов, вот которые я помню, наверное, не было. Шарф одевали, шапку, зимнюю ушанку... Ну, шубу какую-то, было так холодно, но было тепло, мы были молодыми.
Это
так
понятно, что было и холодно, и тепло, но вот какой-то конкретный год не приходит на ум. На пару градусов ниже, чем обычно, это уже рекорд. Вот если летом будет минус, вот тогда будет рекорд. А это Григорий из Санкт-Петербурга. Обратите внимание, возвращая к тому, что говорил у нас в эфире только что ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Нам кажется, навалило снега, ужасные холода зимой, в марте ночью. А в результате, когда средняя температура по больнице, считай, за зиму считается, и получается всего на какой-то 1 градус холоднее, чем было. Алла из Северного Тушина пытается реабилитировать Хрущева, пишет, как раз при нем потепление и началось. Мне полтинник, пишет Андрей 874, я с детства помню про купание, с детства слышу про купание на майские праздники. То есть те, кому сейчас полтинник, они уже на майские праздники не купались? Или как это? На самом деле непонятно. 877-й пишет, что у Покровского моста стали с газонов убирать снег, а это первый признак наступления весны. Про семеро порток мы уже поговорили. Что еще? При Хрущеве было холодное лето 53-го. Это Григорий из Санкт-Петербурга нам напоминает то, что многие, пусть не на собственном опыте, но хотя бы из названия фильма вычитали. Вот он еще раз пишет, но ведь после этого была оттепель. Тут важно понять, какая это была оттепель. Политическая или синоптическая? Летом 54-го, к примеру. Не знаю. Григорий из Санкт-Петербурга нам об этом написал. Напомню, мороз в Москве прошлой ночью побил рекорд времен Леонида Брежнева. А наступление весны в Москве планируется в ближайшее воскресенье.